в этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремль и Белый дом. Страх вперемешку с иллюзиями. Какие чувства испытывают в Кремле в отношении Белого дома? Верит ли в Москве в свой собственный агрессивный образ Соединенных Штатов? Есть ли дело среднему россиянину до США? Теряет ли силу образ Америки, как жупила в руках российских властей? Об отношении к Соединенным Штатам российской власти и россиян мы говорим с российскими аналитиками Василием Жарковым, заведующим кафедрой политологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, и Степаном Гончаровым, социологом, сотрудником Левада-центра. У микрофона Юрий Жигалкин. «Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину, и мы никогда не будем доверять», заявила во вторник, 24 июля, в телевизионном интервью постоянный представитель США в ООН Ники Хейли. «Они никогда не будут нашими друзьями. Это факт». Неожиданно резкий комментарий одной из виднейших в американском внешнеполитическом истеблишменте фигур вызвал почти моментальную реакцию главы Международного комитета Совета Федерации Константина Казачева, который согласился с тем, что дружба с США не состоится. Вместе с тем, по словам Казачева, Москва не представляет угрозу для Вашингтона. Угроза явная и мнимая и стала отправной точкой нашего разговора. Василий Жарков, для американских и вообще западных аналитиков угроза со стороны Кремля очевидна. Была аннексия Крыма, поддержка сепаратистов в разных странах. С другой стороны, Кремль постоянно внушает российской аудитории, а возможно и самому себе, тезис об угрозе Запада, угрозе со стороны США. Но тут вдруг и Косачев заговорил о российской угрозе, хотя, по его словам, и не существующей. Что происходит, как вы думаете?
Во-первых, я не хочу преуменьшать степень угрозы, которую представляет сегодняшняя Россия. Она существует. И с моей точки зрения, главным образом эта угроза состоит в коррупции институтов современной западной демократии. А с другой стороны, я бы хотел обратить внимание на то, что в самой России сегодня доминирует мнение не только во власти, но и среди широких слоев населения о том, что это хорошо, что нас боятся, что хорошо, что говорят о российской угрозе, потому что если нас боятся, то, как здесь говорят, нас уважают. А это очень опасная ловушка для самой России. Совершенно понятно, что нормальное государство не стремится к тому, чтобы его боялись, а скорее наоборот, чтобы ему доверяли. Но это очень хорошо питает поддержку, широкую народную поддержку нынешних российских властей, и они пользуются этим, но по меньшей мере последние 5 лет достаточно активно. Мой заключительный тезис состоит в том, что, мне кажется, наши коллеги в Соединенных Штатах и на Западе в целом должны понимать, что когда в публичном пространстве декларируется, возможно, справедливо, российская угроза, это, как ни странно, помогает Кремлю в его внутриполитической повестке, потому что это придает ему дополнительное значение в глазах собственных граждан.
Василий, россиянам, насколько можно судить по российским СМИ, постоянно внушается, что Соединенные Штаты представляют угрозу, что страна обложена со всех сторон. Любопытно, что эти внушения сработали в отношении некоторых американских аналитиков, причем достаточно крупных, например, почетного профессора 2 университетов Стивена Коэна, которые говорят, что у Кремля действительно есть обоснованные основания для жалоб и недоверия. Подавляющее большинство американских аналитиков настаивает на том, что это полный абсурд, и никакой честный специалист в здравом уме не подпишется под этой точкой зрения. К вам вот какой вопрос. Можно ли с какой-то долей вероятности сказать, верит Владимир Путин и его окружение в то, что говорят их СМИ?
Знаете, я сейчас готовлю один большой доклад, связанный с тем, как культурная память, в том числе культурная память представителей российской элиты, влияет на их действия в современности. Моя гипотеза состоит в том, что формы сегодняшнего коллективного действия в России являются воспоминания, является чужая история, история не собственно себя самого, а своих предков. И в этом отношении память о различного рода войнах, угрозах, которые в том числе приходили к Западу, очень существенным образом влияет на сегодняшнее поведение, на сегодняшнюю российскую стратегию. Мы не должны недооценивать вот эти травмы, связанные как со Второй мировой войной, так и с периодом окончания Холодной войны. Этот страх существует. Существует страх, прежде всего, конечно, за собственную структуру. Мы с вами хорошо знаем эти слова Василия Розанова о том, что Русь слиняла за 2 дня. И это произошло дважды уже за последние 100 лет. И ничто, как вы понимаете, в глазах людей, в том числе находящихся во власти, не мешает случиться этому в третий раз. И, конечно, самое простое объяснение связано с происками внешних сил. Это, кстати, было и в XIX веке, это было в годы брежневского застоя, это есть сейчас, и ничего нового в этом нет.
Если немного заострить вопрос, вы полагаете, что в Кремле действительно могут опасаться, скажем, американского удара, несмотря на повышенную активность российских спецслужб в США, что в Кремле могут строить свою политику, исходя из заведомо ложного посыла, или все же, как вам скажут многие, люди — это чистой воды лицемерие?
Мне трудно оценить работу русской разведки, но я подозреваю, что там есть такая амбивалентность. С одной стороны, они боятся этого, потому что есть миф о, скажем, цветных революциях. Есть миф о том, что все эти так называемые цветные технологии использовались в том числе против Советского Союза. А с другой стороны, есть еще более ложная, опасная вещь. Но, скажем, очевидно, что лица, принимавшие решения в отношении внешнеполитической стратегии России последних 5 лет, исходили и продолжают исходить из веры в то, что американская гегемония заканчивается, что Европейский Союз вот-вот развалится и так далее. Это очень амбивалентная история. С одной стороны, есть страх, с другой есть чувство растущего превосходства самих себя.
Иными словами, вы полагаете, что российское руководство создало иллюзорную картину окружающего мира и действует, исходя из этих иллюзий?
Я думаю, да. Я, собственно, об этом же и говорю, когда я говорю, что это фокусировка на сюжетах прошлого. Когда основной формой вашей деятельности, коллективной деятельности, общим делом становится воспоминание там, о России, которую мы потеряли, о чем-то там еще, о ялтинской системе, которую якобы надо заново возродить. Это неизбежно. Это, конечно, мир иллюзий. Это абсолютная мир иллюзий.
Степан Гончаров, а что нам говорят об отношении среднестатистического россиянина опросы общественного мнения?
В первую очередь, конечно, я бы хотел согласиться на самом деле с таким основным тезисом о том, что США выступают в качестве ключевого соперника и, в общем, такой образующей для современной российской идентичности фигуры, такой субъекта, который, в отражении которого россияне, в общем, находят какое-то свое самоопределение. А если говорить об отношении россиян к США, то мы видим, конечно, существенное ухудшение этого отношения после событий на востоке Украины, после того, как был присоединен Крым. То есть вот эти вещи, они, конечно, освободили те страхи и ту подавляемую агрессию в отношении США, которые были. Но вместе с тем мы фиксируем как бы разнонаправленные тренды на самом деле. Если мы сравниваем данные, например, не с тем, что было 5-7 лет назад, а с тем, что было год или два, то мы видим, что на самом деле число тех, кто хотел бы, чтобы Россия развивала сотрудничество с США, даже несколько выросло. Когда мы спрашиваем, какие чувства вы испытываете к США, и фиксируем, что, в общем, число людей, которые испытывают такие ярко выраженные негативные эмоции, как агрессия и враждебность, оно снижается. И эти люди, они переходят вот в категорию условно тех, кто относится прохладно. То есть это все равно настороженное и критичное отношение, но все же не столь агрессивное.
Хорошо, это средний россиянин, который формирует свои представления о США, по-видимому, благодаря ТВ. Можно что-то сказать о настроениях российского политического класса?
Я бы тоже хотел, в общем, согласиться с Василием, потому что эти опасения, которые есть в отношении США, они достаточно искренние. Что мы фиксируем и в элитных исследованиях, и в репрезентативных всероссийских опросах, так это желание того, чтобы Россия воспринималась, пожалуй, не как лидирующий, то есть самый главный субъект международных отношений, но скорее как равноправный. И это, мне кажется, является одной из ключевых линий разлома, вот, которые вызывают сегодняшний кризис. Это мышление в терминологиях такой холодной войны, то есть буквально желание разделить сферы влияния, разделить мир. То есть, если мы говорим о экспертах, которые консервативно настроены, то они, в общем, в своих интервью примерно так достаточно четко и выражают, что речь идет, должна идти о том, чтобы мы сели за стол переговоров США и разделили вот эти сферы влияния. Существенно, конечно, отличается от того подхода, который мы видим в США, и ключевая претензия к ним то, что они не хотят сажаться за стол переговоров с Россией и воспринимать как равного партнера.
Степан, вы сказали любопытную вещь. Россияне рассматривают себя в американском отражении. Означает ли это, что то, что им преподносят как противостояние с Америкой, важнее их воображение, чем кусок хлеба? То есть телевизор действительно способен победить холодильник?
Ну, естественно, что какие-то бытовые и насущные проблемы россиян волнуют все-таки больше, чем Америка. С другой стороны, эти новости, там, внешнеполитические, неважно, там, на самом деле, Америка, это Сирия или еще что-то, это как некоторый такой способ развлечения, да, то есть в нашей эпохе тотальной медиатизации людям важно не только хорошо питаться, ну, или хотя бы чем-то питаться, но и иметь развлечения и иметь возможность вовлекаться в какие-то процессы, в которые они лично участвовать не могут. И вот эти там военные операции, такие своего рода игрушки, которые россиянина развлекают и дают ему некоторое ощущение виртуальной империи. То есть их довольно сложно сравнивать там с экономическими проблемами. У нас был вопрос, как вы считаете, какие темы в российских средствах массовой информации отражаются наиболее объективно, а какие наименее объективно. Так вот, наиболее объективно, по мнению россиян, не говорят о внешней политике, наименее объективно о внутренней. Об экономике.
А вы выясняли, какие чувства большинство россиян испытывает по отношению к США? Вот американский историк Ричард Пайпс как-то объяснил обилие негативных чувств в мире, не только в США, по отношению к Америке, одним словом, зависть.
Я думаю, что здесь есть не только одна зависть, но и, в общем, на самом деле, настороженность и непонимание того, что происходит в других странах. То есть ключевое является это непонимание мотивов. Непонимание мотивов, точнее, руководства других стран. Ну, нежелание действовать вот в той же системе координат, вообще понимать логику поведения.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке. Кремль и Белый дом. Страх вперемешку с иллюзиями». Какие чувства испытывают в Кремле в отношении Белого дома? Верит ли в Москве в свой собственный агрессивный образ Соединенных Штатов? В передаче участвуют Василий Жарков и Степан Гончаров. У микрофона Юрий Жигалов. Василий, с вашей точки зрения, насколько важную роль играет образ США для Владимира Путина во внутренних делах? Многие мои американские собеседники, например, убеждены, что двусторонние отношения не могут улучшиться хотя бы потому, что российскому лидеру США необходимо в роли, ну, грубо говоря, жупила.
Здесь есть, на мой взгляд, некоторые, во-первых, континуум, который мы обязательно должны иметь в виду. Да, сегодня скорее Соединенные Штаты воспринимаются более негативно, чем позитивно. Но я бы не забывал тот факт, что за последние 25 лет Америка в сознании россиян проделала определенный путь. Если мы возьмем поздний СССР и ранний период после окончания коммунизма, то Соединенные Штаты, как и вообще западные страны, были эталоном для россиян с точки зрения того, как нам нужно изменить собственную страну. Дальше постепенно начал наступать период, когда стало понятно, что Россия вряд ли сможет стать второй Америкой, и что из этого мало что получается. Да? Даже вот путинский, кстати, период правления был связан с появлением такой книжки. Она очень широко здесь распространялась в магазинах. Ее автор не так важен, сколько название. А название было «Почему Россия не Америка?». И вот это был следующий этап, когда где-то уже в нулевые годы стало вдруг таким общим местом рассуждения о том, что Россия никогда не станет частью Евросоюза, что Россия никогда не сможет быть такой, как западные страны и так далее. Вот это неверие в собственные силы. И теперь мы видим некоторый третий этап. Ну и не надо. Они на самом деле ничем нам не интересны, никакой для нас не эталон. Они нас не любят, они нас не уважают. Ну хорошо, заставим их хотя бы нас бояться, и то хлеб. Это ведь тоже лишь этап, и никто не знает, что будет дальше, потому что, посмотрите, при этом есть какие-то другие вещи. Я приведу вам простейший бытовой пример. На фоне обострения отношений с Западом, скажем, в Москве сегодня впервые, наверное, за историю этого города большинство остановок в московском метро дублируются на английском языке. Все больше людей, которые понимают, что без знания английского языка у них не будет карьеры и не будет будущего. Открываются какие-то совместные с английскими и американскими университетами программы. И не только в московской школе, где я работаю. Я вам скажу, что в Москве ровно в последние годы огромная мода на преподавание на английском языке. Когда русский преподаватель в университете преподает русским же студентам на английском языке. Они могли бы общаться по-русски, но модно и правильно считается, в том числе в государственных вузах, в том числе в тех вузах, где руководство декларирует вот все эти патриотические клише. Тем не менее, происходит вот некоторая такая парадоксальная ситуация.
То есть Америка как джупел далеко не для всех. На самом деле в глубине идут другие процессы.
Сегодняшний мир вряд ли допускает какую-то вот абсолютную автархию. Я подозреваю, что тот этап, на котором трагический во многом этап, если вы спросите, для меня он трагический, он не последний. Моя студентка недавно сделала очень интересное исследование, посмотрела, как менялось изображение Соединенных Штатов в журнале «Крокодил» в 80-е годы. Это поразительный транзит. Он происходит всего-то между 87-м и 90-м годами. За 3 года меняется кардинально вся картина. Я не понимаю, почему мы не можем исключать этого в дальнейшем. Тем более, что для этого существуют предпосылки с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, с точки зрения культуры, с точки зрения масс-медиа.
Так что можно предположить, что образ, карикатурный образ США, как угроза, находится на издыхании?
Я думаю, что он продолжает еще работать, но дело в том, что есть вещи поважнее, они находятся внутри страны. Я думаю, что россиян сегодня больше волнует их пенсии, а не то, что там делает Дональд Трамп. Вот, тем более, что я не знаю, насколько я сейчас буду корректен, но, наверное, впервые россияне могли видеть, что их президент реально сильнее психологически, интеллектуально, чем его американский визави. Но это в какой-то степени снимает проблемы, потому что, ну что, мы не самые плохие в этом мире, не самые глупые и так далее.
Степан Гончаров, что социологические опросы говорят нам о подводных течениях в восприятии россиянами Соединенных Штатов?
По данным, которые мы получили в совместном исследовании с Chicago Council Global Affairs, американским исследовательским институтом, мы зафиксировали интересную такую вещь, что Америка в глазах и россиян, и американцев за последние 10 лет, она снизилась, а при этом роль России выросла.
Вы имеете в виду в мировых делах?
Да. Есть определенный кризис с точки зрения ценностей и с точки зрения лидерства США, который, в общем, касается не только отношений России и США, но и затрагивает весь мир. Мы видим, что опросы в европейских странах, странах Азии, они показывают рост такого, ну, если не негативного, то, по крайней мере, настороженного отношения к США и снижение желания быть в альянсе США, скорее как-то продвигать свои собственные интересы. И поэтому, собственно, мне кажется, если мы говорим о мнениях россиян, то здесь все-таки эти процессы, они находят свое отражение. Та повестка, которую федеральные каналы представляют, касающиеся недееспособности президента США, роль США снижается и меняется. Она становится не тем, кем Россия хотела стать, как уже говорил Василий. То есть это лишь один из соперников России, который, в общем, ну, уже, наверное, не столь привлекателен, как образец для политической системы. Да, все еще западные страны, США в том числе, выступают в качестве образца социальной системы. Об этом россияне активно говорят на фокус-группах, что вот там взаимодействие различных органов, которые касаются образования, здравоохранения, с обществом в других странах западных, оно лучше, чем в России. Но если мы говорим о каких-то политических ценностях, о понимании каких-то прав, свобод, то здесь уже нету вот этого желания их перенять.
Василий, в США существует две точки зрения. Нужно вести дело с Кремлем жесткой рукой, что демонстрирует, например, американский Конгресс, И есть люди, которые говорят, что с Россией нужно действовать помягче. Как вы считаете, какой метод наиболее эффективен? Ведь и некоторые российские, причем видные, оппозиционеры считают, что именно американское давление может принести результаты.
Это очень интересная ситуация, Юрий. С одной стороны, вы понимаете, что в свободном обществе, которым являются Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, другие страны Европейского Союза, совершенно нормальным является то, что кто-то не согласен с существующим мейнстримом. И это закономерно. Но с другой стороны, есть, на мой взгляд, проблема здесь не в этом, а проблема в том, что российская сторона, которая сегодня использует тотальную пропаганду в качестве продвижения, во-первых, с одной стороны, себя и свои силы, а с другой стороны, сознательно коррумпируя, портя, я здесь дословно использую этот термин, институты западной демократии. И вот здесь эти люди, может быть, сами того не подозревая, скажем, оказываясь на там, Russia Today или где-то еще, они оказываются то, как у нас это называют в России, полезными идиотами. Здесь очень важно, чтобы звучала критическая позиция в отношении России с российской стороны. Она важнее критической позиции западной в отношении России. И если будут сохраняться независимые эксперты, институции внутри страны или за ее пределами, но будут сохраняться и развиваться, в которых будет формироваться независимое от Кремля мнение, и в том числе достаточно жесткий взгляд в отношении России. Вспомните, Солженицын занимал куда более жесткую позицию, чем те американские коллеги, которые его принимали в свое время в Соединенных Штатах. Это касалось не только его одного. А самую жесткую критику, которую может себе позволить в отношении России кто-либо, прежде всего может себе позволить россиянин. Ведь это его страна. И он обязан чуть более детально и внимательно следить за ее ошибками и за ее преступлениями. Поэтому вот для меня здесь принципиально важно, чтобы не переставала звучать русская критика сегодняшней политической линии Кремля.
Степан, известно ли, какую политику со стороны США хотели бы видеть россияне?
Какой подход лучше сработает, это очень тяжело сказать. Совершенно очевидно, что есть некоторые объективные претензии как с одной, так и с другой стороны. В общем, здесь подходить с точки зрения силы и какого-то давления, я думаю, непродуктивно. Но точно так же непродуктивно и во всем потыкать, и каким-то образом еще больше девальвировать ту систему политическую, международную, которая сложилась. Но я бы сказал, что, наверное, наиболее пагубным из того, что вот мы видим из сегодняшних процессов в международной системе, на мой взгляд, является нестабильность и непредсказуемость. И это отмечают многие, я думаю, российские комментаторы. Поведение американской элиты, а точнее вот неспособность принимать какие-то важные решения, это вызывает недовольство, ну, не только со стороны большинства населения России, или не то, что недовольство, а некоторое, ну, непредупреждение. Так и, в общем, непонимание встречается со стороны тех, кто симпатизирует американской политике.
Как раз американская элита совершенно явно и однозначно относится к России. 99,9 американской элиты. Они вводят новые санкции.
Возможно, что отношение и явное, но вот поступки, которые были предприняты в последнее время, они имеют скорее дестабилизирующее влияние на международную систему. Я говорю не только о России, на самом деле, в более широком контексте это отношения с Ираном, отношения США с Ираном, отношения с Северной Кореей. То есть это некоторая такая непоследовательность вообще на выборе смене союзников, в том числе и в Европе.
А вот скажите коротко, боятся россияне Америки? Боятся они, точнее, войны с Америкой?
Периодически эти страхи всплывают, особенно когда происходит какое-то серьезное осложнение отношений, но все же я не думаю, что эти страхи, они очень ощутимы. То есть это скорее как диффузные такие вещи, которые плавают в подсознании, но при этом они не воспринимаются как первоочередная проблема. Но война как некоторое состояние, как состояние общества, она уже идет, и это также фиксируется а качественными исследованиями россияне, они признаются в том, что те отношения, которые есть в США, это в какой-то степени и есть война информационная, гибридная, как угодно, экономическая.
Василий, мы как-то плавно перешли к разговору о российско-американской войне. Немало людей на Западе, в том числе и аналитиков, опасаются, что какой-то просчет Владимира Путина в результате тех самых иллюзий, о которых мы с вами говорили, может обернуться конфликтом. Решитесь дать прогноз американо-российских отношений?
Я думаю, что я бы не ждал никаких резких изменений в ближайшее время. Позвольте, если к предыдущему вопросу очень коротко. Я думаю, что жесткие действия важнее жестких слов. Но вот как раз жестких действий немножечко не хватает, на мой взгляд. И в этом отношении мне не приходится надеяться на какие-то кардинальные изменения в ближайшей перспективе. К сожалению, мне кажется, что Соединенные Штаты, утрачивая действительно позиции лидера на международной арене, не справившись с тем вызовом, который встал перед Соединенными Штатами после окончания холодной войны, а сегодня упускают очень серьезное время с точки зрения того, чтобы воздействовать на нарушителей международного порядка, в том числе Россию. А Россия будет этим пользоваться. Поэтому я ожидаю такого вялого статус-кво с взаимными выпадами периодическими и в то же время взаимными охлаждениями. И это очень печально, потому что такого рода ситуация в целом угрожает ценностям свободы и демократии не только в России, не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире.
То есть вы согласны с Ники Хейли, которая, кажется, охладила надежды некоторых кремлевцев, заявив, что США не верят России? Она, конечно же, имела в виду российское руководство и никогда не будет верить, что такая Россия никогда не будет другом Соединенных Штатов.
При нынешнем режиме в Кремле этого не будет никогда. Просто смешно полагать, что кто-то на Западе всерьез смирится с тем, что существует сейчас здесь.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Кремль и Белый дом. Страх вперемешку с иллюзиями». Какие чувства испытывают в Кремле в отношении Белого дома? Верит ли в Москве в свой собственный агрессивный образ Соединенных Штатов? Передачу участвует Василий Жарков, заведующий кафедрой политологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, и Степан Гончаров, социолог, сотрудник Левада-центра. Передачу вел Юрий Жигалкин.